эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу радио «Эхо Кавказа», вещает в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 15 марта, сейчас Сухуми, Цхинвали и Тбилиси. 21 час у микрофона. Олег Усов. Добрый вечер. В нашем выпуске. Европейская народная партия раскритиковала грузинское правительство. Парламент де-факто Республики Южная Осетия работает над оценкой военных действий Тбилиси. Сегодня исполнилось 20 лет начала мартовского наступления на Сухуми, одного из самых драматичных эпизодов грузино-абхазского вооруженного конфликта. Эти и другие темы в нашей ежедневной информационно-аналитической программе и выпуске новостей. Новости представит моя коллега Любовь Баматова.
В главных новостях: лидеры Евросоюза пока не определились с поставками оружия сирийским повстанцам. Новым премьер-министром Китая стал Ли Цзекянь. КНДР обвинила США и Южную Корею в кибератаках. Лидеры Евросоюза пока не определились с решением, будут ли их страны или нет поставлять оружие повстанцам, противостоящим режиму президента Сирии Башара Асада. На будущей неделе в Дублине пройдут переговоры министров иностранных дел государств ЕС. И участники вернутся к обсуждению целесообразности дальнейшего европейского эмбарго на снабжение оружием сирийских оппозиционеров, сообщил в пятницу по окончании двухдневного саммита ЕС глава Европейского совета Херман Ван Ромпей. Встреча в Брюсселе совпала со второй годовщиной начала антиправительственных выступлений в Сирии. Франция и Великобритания призывают партнеров по Евросоюзу отменить эмбарго среди противников такого шага Германия. Как сказал, выступая на саммите, французский лидер Франсуа Олланд, Европа не может оставаться безучастной к тому, что сирийцев убивают, а президент этой страны не заинтересован в политическом решении продолжающегося конфликта. Новым премьер-министром Китая стал Ли Кицянь. Сегодня Всекитайское собрание народных представителей утвердило его в этой должности на 5-летний срок. 57-летний Ли Кицянь сменил на этом посту Вэнь Цзибяо, который в течение 10 лет возглавлял правительство КНР. Накануне председателем КНР был избран Си Цзиньпинь. КНДР обвинила США и Южную Корею в кибератаках на северокорейские интернет-ресурсы, среди которых сайты государственного информационного агентства КНДР ЦТАК и газета Нодон Синмун. По данным ЦТАК, США и их союзники постоянно расширяют масштабы кибератак против государственных интернет-ресурсов КНДР. Последние кибератаки совпали по времени с проведением на Корейском полуострове американо-южнокорейских военных учений. Напряженность на Корейском полуострове усилилась после проведения Пхеньяном в феврале последних ядерных испытаний. В связи с этим Совет Безопасности ООН ужесточил санкции против Северной Кореи.
Эхо Кавказа. Новости.
Российский оппозиционер Алексей Навальный заявил, что сенатор от Бурятии Виталий Малкин имеет израильское гражданство, владеет бизнесом в Канаде, а также просил канадские власти выдать ему вид на жительство, рассказывает Наталья Джанпаладова.
В Совете Федерации в пятницу заявили, что Алексей Навальный не обращался к ним с просьбой проверить информацию относительно сенатора от Бурятии Виталия Малкина, а кроме того, подобные заявления не могут служить основанием для проверки. Алексей Навальный накануне потребовал лишить Виталия Малкина статуса сенатора, опубликовав в своем блоге документы, из которых, в частности, следует, что у Малкина, помимо российского, имеется еще и израильское гражданство, он владеет бизнесом и недвижимостью в Канаде, пытался получить там вид на жительство, но ему отказали. Кроме того, Навальный обращает внимание на то, что в Нью-Йорке у сенатора есть незадекларированная квартира стоимостью в 16 миллионов долларов. Помощница сенатора от Бурятии Ирина Бальхаева в интервью газете «Известия» опровергла информацию о двойном гражданстве Малкина. Издание Forbes со ссылкой на неназванного представителя Виталия Малкина сообщает, что от израильского гражданства сенатор отказался еще в 2007 году. К недвижимости в Штатах Малкин тоже не имеет отношения, уверяет источник Forbes. Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, которая и занималась сбором документов о Виталии Малкине, рассказала Радио Свобода, что по данным фонда сенатор и его дети до сих пор граждане Израиля. Она также объяснила, на каких документах основана остальная информация, опубликованная Алексеем Навальным.
появлялась информация о том, что он владеет недвижимостью в Нью-Йорке, что он там судится с компанией, которая сделала дизайн для его квартиры, что у него есть какая-то недвижимость в Канаде, которая оформлена на фирму. Мы это пытались прорабатывать. Вышли на журналистку Аллу Кадыш, которая работает в Канаде в настоящее время. Она сходила в Федеральный суд Канады. Документы эти официально получила. Документы это, да, действительно, которые подтверждают, во-первых, израильское гражданство. Это иммиграционная анкета, которую заполнял сам Малкин в 99-м году, когда пытался получить вид на жительство в Канаде.
Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
В Челябинской области в пятницу рядом с комбинатом «Маяк» в городе Озерск произошла утечка неизвестного газа. Отравились более 20 человек. Тяжелых случаев не зафиксировано, сообщили и Тартас в администрации города. Там отметили, что выброс по предварительным данным произошел на предприятии «Цветмедсервис». Прокуратура начала проверку. В администрации города подчеркнули, что ЧП не связано с деятельностью «Маяка», одного из крупнейших российских центров по переработке радиоактивных материалов. Радиационно-биологическая обстановка в округе находится в норме, добавили в пресс-службе мэрии. В Ватикане отвергли обвинения в адрес нового папы римского Франциска по поводу того, что он якобы замалчивал факты нарушения прав человека в годы правления в его родной Аргентине режима военного диктатора Хорхе Виделы. Глава пресс-службы Ватикана Федерико Ломбарди указал на то, что никаких официальных обвинений избранному понтификом кардиналу Хорхе Марио Бергольо никогда не предъявлялось. По мнению Ломбарди, в очернении репутации папы Франциска могут быть заинтересованы антиклерикальные элементы, которые используют любую возможность, чтобы атаковать церковь. Когда в 1976 году в Аргентине произошел военный переворот, Хорхе Бергольо занимал высокий пост в местной иезуитской иерархии.
Новости представила Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Микрофона Олег Усов. Переходим к главным событиям сегодняшнего дня. В Юго-Осетинском парламенте начала работу специальная комиссия, цель которой – дать политико-правовую оценку военных действий Тбилиси против де-факто республики в 2004-2008 годах. На темой работал мой коллега Мурат Гукимухов.
Председатель комиссии, спикер Юго-Осетинского парламента Станислав Кочеев сообщил мне, что комиссия уже приступила к сбору и изучению материалов. Предполагается, что выводы комиссии будут представлены на рассмотрение парламента уже 27 марта. Говорит Станислав Кочеев.
Политика правовая оценка потом и дается, чтобы осветить эти вопросы и дать оценку агрессии не только в 2008 году, но и в предшествующие годы, начиная с 2004 года, поскольку ранним событиям была уже дана соответствующая оценка парламенту.
Такое впечатление, что в парламенте идет подготовка к признанию геноцида осетин со стороны Грузии.
Хотя, конечно, несомненно так. Над нами учинили геноцид, и это должно получиться отражение в итоговом документе. Осталось пока первое заседание, второе будет во вторник, и там будет более конкретизирована ситуация, в каком аспекте давать вот этот документ. Нам нужна, прежде всего, фабула этого действия. Вот поэтому и была создана эта комиссия.
Оценка трагических для осетин событий, начиная с 20-го года прошлого века, как геноцида со стороны Грузии, звучит в выступлениях местных властей, историков, политологов уже не первый год. Выбором в пользу отделения от Грузии, как единственно возможным способом сохранить осетинский этнос, местное экспертное сообщество отвечает на упреки в сепаратизме. Остается только удивляться, почему парламент так долго тянул с признанием геноцида осетин. По времени начало этого процесса совпало с потеплением между Россией и Грузией. Поэтому и отношение к инициативам парламента воспринимается экспертным сообществом в контексте этих событий. С одной стороны, в Южной Осетии болезненно воспринимают оттепель в отношениях Тбилиси и Москвы. Тем более, что никаких рычагов повлиять на развитие этих отношений у Цхинвала нет. Признание геноцида – это, ко всему прочему, еще и попытка отдернуть старшего брата, выставить некие моральные ограничения в развитии этих связей. Другой вопрос. Как к этому отнесется Россия? Признает ли Москва геноцид осетин? Согласитесь, значение для южных осетин подобного акта со стороны государства-члена ООН трудно переоценить. По мнению эксперта Российского центра по изучению постсоветского пространства Александра Караваева, пока на Южном и Северном Кавказе вынести тему геноцида на уровень межгосударственных отношений, по большому счету, удавалось только Армении. Говорит Александр Караваев.
Грузия, в общем, попытавшись несколько раз возвести эту тему в ранг внешнеполитической повестки, все-таки не добилась каких-то результатов. Но, возможно, добилась бы, если бы вот не сменились акценты внешнеполитические, да, и ближе к Олимпиаде 2014 года мы бы уже получили по полной программе вот выступление грузинского МИДа и грузинского президента по теме геноцида черкесов. Россия, в принципе, может использовать эту тему как один из элементов гуманитарной повестки российско-грузинских отношений в случае, если мы столкнемся с новым витком обострений с Грузией.
Слушая мнение Александра Караваева, невольно приходишь к выводу, что в Схинвале опоздали с этой инициативой, по меньшей мере, на год-полтора. Ничего не поделаешь, политика цинична, и чаяния малых народов должны укладываться в текущую повестку дня признанных государств. С другой стороны, если посмотреть на хронологию грузино-российских отношений, завтра ситуация для осетин может стать более благоприятной. Мурат Бухимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Грузинское правительство официально приняло решение о размере должностных окладов министров. Отныне они равны 6300 лари. Сами высокопоставленные чиновники сегодня пояснили, что в результате их ежемесячное жалование сократится на 10-12%. Но оппозиция утверждает обратное. Утвержденная схема выплаты денежного содержания министрам только увеличивает размер их заработной платы, рассказывает моя коллега Нона Суварян.
Перед началом сегодняшнего заседания правительства министра здравоохранения Давид Сергиенко признался журналистам.
Мне на самом деле неловко, когда в стране столько нуждающихся, а зарплата министра составляет 1000 лари, теперь примерно она сократилась на 10-12%.
Как сообщила в минувшую среду пресс-служба премьера, по решению главы правительства, общий объем денежных выплат министрам сокращен на 12%. В то же время фиксированный размер их оклада будет увеличен с 3500 до 6300 лари, говорит глава администрации правительства Маяц Кетишвили.
Когда мы говорим о сокращении, имеем в виду не оклад, а общий фонд заработной платы. У министров из прошлого правительства зарплата была довольно высокой. К окладу добавлялись премии, надбавки из разных фондов и ведомств. В итоге доход министров часто выходил довольно высоким. Доход же новых министров будет гораздо ниже.
Отныне министры уже не могут выписывать себе премии. Их будет начислять премьер-министр и только один раз в год. Глава Минфина Нодар Хадури считает это решение своевременным.
Члены парламентского меньшинства, наверное, знают, что их министры в среднем в месяц получали по 16 тысяч лари. В некоторые месяцы их премия составляла 27 тысяч лари. Средняя ежегодная зарплата у них в итоге получалась 10-12 тысяч лари.
Депутат парламента от национального движения и экс-министр охраны окружающей среды Гога Хачидзе потребовал у правительства обнародовать фамилии тех министров, которые выписали себе премию в размере 16 тысяч лари. Он утверждает, что его ежемесячный доход, включая оклады и премию, при самом хорошем раскладе составлял даже меньше 5 тысяч лари.
Когда они говорят, что зарплата министра сократилась на 12% и стала 6300 лари, я понимаю, что это чистейшая ложь. Если какой-либо из бывших министров выписал себе высокую премию, то это не дает права на такие обобщения. Да еще, исходя из таких измышлений, повышают зарплату всем действующим министрам. При этом говорить нам, что ее якобы сократили, несколько оскорбительно.
Согласно действующим нормативно-правовым актам, годовой фонд заработной платы грузинских министров составляет около 850 тысяч лари. После того, как решение премьер-министра Бидзина Иванишвили вступит в силу, этот фонд возрастет до 1,5 миллиона лари. НПО «Институт развития свободы информации» в последние годы наблюдает за доходами высокопоставленных чиновников. Глава организации Левана Валишвили говорит, что бывшие министры в действительности получали двойной оклад. Он состоял из непосредственного оклада и премии, которую, правда, себе выписывали не все главы ведомств. А Валишвили также отмечает, что от практики начисления себе премиальных не отказались и некоторые действующие министры. Один из показательных и уже ставших скандальным примеров – это случай с Нодаром Хадури, который за два месяца выписал себе около 7 тысяч лари. Теперь же те деньги, которые при прежней власти чиновники получали в виде премий и надбавок, фактически просто включены в фиксированный оклад, за счет чего и произошло его увеличение. Таким образом, на практике ничего не поменяется. Приходит к выводу Леван Авалишвили.
Это практически узаконивание той практики, которая существовала при прежнем руководстве. Премии скрывали. Теперь все стало на свои места. Теперь будем знать, что премию выписывают не из-за того, что сделали хорошее дело, много работали. Просто премия стала частью их дохода. Бессмысленного выписывания премий больше не будет.
Леван Авалишвили, тем не менее, отмечает, что новый порядок предоставляет обществу возможность контролировать доходы высокопоставленных чиновников. Но на суверенах о Кавказе Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Критика со стороны европарламентариев от Европейской народной партии в адрес правительства грузинской мечты обрела форму декларации. В документе, принятом президиумом самого крупного объединения европейских политиков, отмечается, что действия новых властей Грузии ставят под угрозу заключение договора об ассоциированном членстве с Европейским Союзом. Рассказывает Мзия Парисишвили.
Президент Европейской народной партии Вилфрид Мартенс ведет разговор о трех китах, на которых будут основываться дальнейшие отношения Грузии с ЕС. По его мнению, только соблюдение этих принципов будут способствовать восстановлению доверия между Тбилиси и Брюсселем и не поставит под угрозу ратификацию об ассоциированном членстве Грузии и ЕС.
Мы обнародовали дорожную карту. Это очень важный документ. Он акцентирует внимание на трех вопросах. Функционировании демократии, справедливом суде и открытой политике по отношению к СМИ. Я приятно удивлен таким рациональным ответом премьер-министра, за исключением атак на президента Саакашвили.
Таким впечатлениями от полученного 14 марта письма главы грузинского правительства поделился Вилфред Мартенс. Пидзина Иванишвили в послании Европейской народной партии отмечал, что прежние власти Грузии, которые поддерживают АНП, подогнали конституцию под одного человека, Михаила Саакашвили, и установили в стране конституционную диктатуру. Однако сама АНП в декларации четко указывает, что ее лидеров больше интересуют будущие действия новых властей Грузии. Европейские политики призывают правительство Бидзина Иванишвили уважать местные органы самоуправления, не прибегать к избирательному правосудию для достижения политических целей. В документе отмечается, что особое внимание АНП будет обращать на процессы, развивающиеся вокруг Высшего совета юстиции и общественного вещателя Грузии. Госминистр по вопросам евроинтеграции Алекси Петриашвили заявляет, что опасности срыва ратификации договора об ассоциированном членстве Грузии с ЕС нет. Этот вопрос скоро будет обсуждаться на саммите в Вильнюсе. По словам Алекси Петриашвили, новые власти приветствуют рекомендации европейских друзей и открыты к диалогу.
Мы должны продолжить работу для того, чтобы Европа на основании реальных фактов сделала свои заключения, и эта работа уже начата.
В качестве примера госминистр назвал уже известные письма премьер-министра Бидзина Иванишвили и спикера парламента Давида Усупашвили. Все началось 6 марта с обращения 23 европарламентариев от Европейской народной партии к премьер-министру Бидзине Иванишвили. В нем содержалась критика в адрес главы правительства Грузии за отдаление от европейских ценностей. В ответ на это депутаты самого крупного политического объединения, ассоциированным членом которого является и национальное движение под руководством Михаила Саакашвили, получили жесткую отповедь от спикера парламента Давида Усупашвили. Поддерживая полицейский режим Саакашвили, вы сами отмежеваетесь от Европы. Другие представители грузинской мечты в свою очередь отмечали, что мнение 23 депутатов более чем 700-мандатном Европарламенте ничего не значит. Аналитик Кахагу Гулашвили советуют лидерам грузинской мечты воздерживаться от таких заявлений. По его мнению, принятию декларации способствовало письмо Давида Усупашвили. АНП решила показать свою силу и влияние. Документ был принят на уровне глав правительств и министерств иностранных дел стран ЕС, входящих в Европейскую народную партию, при участии канцлера Германии Ангелы Меркель и председателя Еврокомиссии Жозе Мануэля Баррозо.
Мы пришли к тому, что Грузии уже предъявлены условия, закрепленные в документе. И плохо, что нам придется теперь доказывать обратное. Властям Грузии придется прикладывать гораздо больше сил, чтобы ЕНП не заблокировал урегулировала вопросы Грузии на саммите в Вильнюсе. Для ратификации ассоциированного членства необходимо будет согласие Совета ЕС, а значит согласие всех стран ЕС, в том числе и тех, в которых ЕНП играет ведущую роль.
Говорит Каха Гогулашвили. Эксперт, тем не менее, убежден, что ситуацию можно исправить, активизируя работу по дипломатическим каналам. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Гость недели.
Пришло время нашей еженедельной рубрики «Гость недели», и я передаю микрофон главному редактору радио «Эхо Кавказа» Андрею Бабицкому. Добрый вечер, Андрей.
Добрый вечер, Олег, спасибо. И у нас на линии прямого эфира из Тбилиси Георгий Канашвили, исполнительный директор НПО «Кавказский дом». Добрый вечер, Георгий.
Добрый вечер.
Георгий, недавно вы вернулись из поездки по Северному Кавказу, где вы были вместе с российским политологом и своими коллегами. Я хотел для начала попросить вас просто коротко описать свои впечатления.
Да, поездка, правда, была организована господином Николаем Силаевым. Мы там были в составе четырех человек. Мы сначала были, мы посетили три республики, это Северная Осетия, остановились в Чечне, и потом уже 3-4 дня были в Дагестане. Очень интересная поездка была, потому что вы знаете, что, к сожалению, долгое время грузинским экспертам, которые занимаются Северным Кавказом, особо не приходилось посещать регион. И, следовательно, есть и остается проблемой то, что, в принципе, в Грузии, анализируя то событие и ту ситуацию политическую, которая есть на Северном Кавказе, к сожалению, нет возможности посещать регион. Следовательно, такие поездки обязательны. Удивляет, несмотря на то, что из Тбилиси и так мы читаем, знаем, что Северный Кавказ довольно многообразный регион, все-таки при поездке удивляет, насколько регион многообразен, насколько каждая республика отличается от друг друга, атмосфера, динамика в каждой республике радикально, могу сказать, радикально отличается.
Георгий, можно я вас прерву? Георгий, я вас прерву. Скажите, ну вот у вас было некое представление, сформированное там в предыдущие годы, о том, что происходит действительно в северокавказских республиках. Я бы сказал, что в аналитике грузинской все-таки преобладали такие алармистские нотки. Ситуация на Северном Кавказе описывалась как катастрофа в терминах войны. Совпали ли вот те ощущения или, скажем, те взгляды, которые сформировались в период, когда вы не могли наблюдать непосредственно за происходящим, с тем, что вы увидели?
Вот спасибо за очень интересный вопрос. В принципе, опять-таки, брать целый Северный Кавказ, наверное, не было бы правильным подходом. Например, ситуация от в Северной Осетии и в Дагестане радикально отличаются от друг друга. То же самое в Дагестане, ну, к сожалению, или ну, такова, так сказать, ситуация, что очень часто передается разная информация о том, что вот что-то взрывается, кого-то убивают и так далее. И когда человек читает обо всем этом, создается впечатление, что в принципе республика в военном положении. Но когда приезжаешь в Махачкалу, просто удивляет, насколько динамично вообще целиком республика развивается, а тем более, насколько динамично Махачкала развивается. Например, этого отсюда увидеть невозможно. Поэтому могу точно сказать, что в определенном смысле эти, так сказать, видение из Тбилиси, с которым мы там приехали, если не радикально, то частично изменилось, конечно.
Георгий, а что Чечня? Как она вам показалась?
В Чечне, вот, опять-таки, вот атмосфера совершенно другая. Грозный оставляет такое впечатление, несмотря на то, что сразу уезжая в город...
Как будто бы его построил Михаил Саакашвили, правда, Георгий?
Вот эстетика, вот вы хорошо вот приугадали то, что хотел сказать. Вот эстетика то же самое. Эстетика то же самое в каком-то смысле и те... Небоскребы, которые поставлены, вот четыре небоскреба, которые не заселены, да, вот в каком-то смысле напомнили Кутаиси или другие города, которые были вот по спешке как-то быстро обстроены, и, да, как будто жилые дома, которые в реальности не жилые, да, вот эта эстетика, правда, поразила, и какая-то атмосфера напряженности, которая, несмотря на то, что в Дагестане в реальности намного хуже ситуация, чисто террористические акты и количество, как мы знаем, в Дагестане намного больше. Вот как будто когда переезжаешь сразу в сразу как заезжаешь в Хасавюрт, атмосфера совершенно другая. Что бурлит республика, люди куда-то торопятся, машины передвигаются, товар, ну, совершенно другая атмосфера. Вот в Грозном и целиком Чечне какой-то Грозный такой, несмотря на то, что хорошо обстроен, такой полупраздный город, который вот радикально отличается от Махачкалы.
Понятно. Георгий, у нас остается немного времени. Я хотел бы задать еще два вопроса. Первый. У вас были, насколько я знаю, проблемы в Северной Осетии, поскольку юго-осетинское общество крайне было недовольно вашим визитом в Северную Осетию. Но как вы преодолевали вот эти трудности?
Ну, честно говоря, мы там на месте никаких особых проблем не почувствовали. У нас были встречи в разных местах, в том числе и в университете. Позитивно удивило, насколько большой интерес к Грузии, насколько пристально смотрят на Грузию. И целиком создается впечатление, что Владикавказ хочет намного интенсивнее или налаживать нормальные отношения с Грузией, но все это невозможно при таких отношений между Тбилиси и Цхинвали, и фактор солидарности влияет, а реальность такова, что там явно чувствуется, что если даже сравнить, вот на Северной Осетии намного и чувствуется желание иметь отношения с Грузией, чем в том же самом Дагестане, который в каком-то смысле автономном режиме развивается, и более важны контакты с Азербайджаном, например, для Дагестана. Вот в Владикавказе чувствуется, что Тбилиси, это, так сказать, хочется иметь более интенсивные отношения. Особых проблем мы, честно говоря, там не встречали, как минимум. Потом, думаю, медиа довольно это как-то слишком акцентировала.
Ну, в Южной Осетии вас объявили агентами Новой Грузии, которая собирается по каким-то, ну, уже измененным правилам присоединять Южную Осетию к, значит, Грузии. Вы действительно были агентами?
Знаете, вот странно то, что господин Апат, например, здесь местная медиа спрашивает о том, кто там, какие представители после того ажиотажа, он даже не мог... Пата Закаревич, или говорю сейчас о министре реинтеграции, или господин Зура Бабашидзе, они, например, не знали, какая группа, от каких людей там составлена, никаких предварительных встреч у нас.
Георгий, понятно, это был шуточный вопрос. У нас остается примерно 40 секунд. Я хочу, чтобы вы уложились, и задам самый важный вопрос. Михаил Саакашвили искал союзников на Северном Кавказе для того, чтобы бороться с Россией. Прямо так не объявлялось, но судя по тому, кто был обласкан в Тбилиси, это было очевидно. Скажите, что сегодня нужно Грузии на Северном Кавказе? Какие отношения?
Нам, я думаю, очень прагматичный, я думаю, в грузинском нынешнем правительстве преобладает прагматизм. Нам нужны нормальные, хорошие, добрососеднические отношения с Северным Кавказом. И здесь есть и понятие в том, что у Грузии и России очень много схожих интересов в регионе. И думаю, что этот прагматизм будет преобладать в новой политике грузинской по отношению Северного Кавказа.
Благодарю вас, Георгий. Напомню, у нас в прямом эфире из Тбилиси был исполнительный директор НПО «Кавказский дом» Георгий Канашвили.
Рубрику «Гость недели» вел главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Говорит радио «Эхо Кавказа» в Сухуми, в Цхинвале и в Тбилиси 21 час 30 минут, а это время региональных новостей. Их представит моя коллега Любовь Баматова.
Новым генеральным директором телекомпании «Имеди», которая была создана грузинским предпринимателем Бадри Патаркацашвили, стал Дэн Битц, бывший главный менеджер таких известных компаний, как CBS, Fox, NBC, ABC, сообщает «Новости Грузии». Новый гендиректор будет официально представлен сотрудникам телекомпании сегодня вечером на юбилейном мероприятии, посвященном десятилетию «Имеди». Нашим приоритетом будет выпуск в эфир популярных программ и сбалансированных информационных программ высокого качества. Канал в первую очередь будет ориентирован на общество, заявил Битц. После смерти Патаркацашвили в феврале 2008 года в Лондоне ожидалось, что «Имеди» перейдет под контроль его вдовы Инны Гудавадзе. Однако свои права на телекомпанию предъявил сводный брат покойного Джозеф Кей. В результате различных сделок телекомпания перешла под контроль «Джорджия Медиа Продакшн Групп». Гудавадзе несколько лет судил с Кейтом в судах Грузии и других стран, но безрезультатно. После парламентских выборов 1 октября 2012 года, в результате которых к власти в стране пришла коалиция «Грузинская мечта», телекомпания была возвращена семье Патаркацашвили. Интересы бывшего главы Министерства обороны Грузии Давида Кизирашвили будут защищать британские адвокаты. В Тбилисском городском суде проходит предсудебное заседание по делу Кизирашвили. Интересы экс-министра наряду с грузинским адвокатом Гагидой Габаидзе защищают и британские адвокаты. «Мы сделаем все для того, чтобы любое обвинение против нашего подзащитного подверглось бы строгому анализу и было полностью защищено право обвиняемого на справедливый суд», заявил юридический советник Кизирашвили Майкл Дроуэр, сообщает «Грузия онлайн». Экс-министр обороны обвиняется по нескольким статьям. По так называемому делу о продаже коммерческих площадей на территории реки в Тбилиси. Согласно следствию, Кизирашвили инкриминирует отмывание денег. По указанному делу также предъявлено обвинение столичному мэру Гиги Угулава. Министр обороны Грузии Ираклий Алассания примет участие в Брюссельском форуме, ежегодном международном мероприятии, организованном фондом маршала, сообщает ИА Регнум. По информации пресс-службы оборонного ведомства, Алассания выступит с речью на закрытом обеде и расскажет участникам встречи о проводимых в Грузии реформах и приоритетах сферы обороны. В Брюссельском форуме, который продлится в течение 3 дней, примут участие влиятельные американские и европейские политики, бизнес и представители академических кругов. Они будут обсуждать глобальные вопросы и проблемы евроатлантического пространства.
Региональные новости представила Любовь Баматова.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Говорит радио «Эхо Кавказа» в Сухуми, в Цхинвале и в Тбилиси 21 час 33 минуты. Продолжаем наш выпуск. Сегодня официальные средства массовой информации Южной Осетии сообщили о телефонном разговоре, состоявшемся между руководителями Государственного таможенного комитета самопроглашенной республики и Федеральной таможенной службы России. Главной темой разговора стал порядок пересечения границы для большегрузных машин с товарами из России. На темой работала моя коллега Цхинвале Зарина Санакоева.
Сегодня прилавки цхинвальских продовольственных магазинов своей пустотой напоминают времена позднего Советского Союза. Скоропортящихся продуктов практически не осталось. В наличии только товары с длинным сроком годности. Проблемы возникли на прошлой неделе, когда на таможенном пункте Нижний Зарамак перестали пропускать большегрузные фуры с товаром, принадлежащими к осетинским торговцам. Неожиданно для поставщиков российские таможенники решили вспомнить о правилах пересечения границы и потребовали декларации на перевозимые грузы. До этого по джентльменскому соглашению таможенников товар оформлялся как ручная кладь. По словам руководителя Государственной таможенной службы Южной Осетии Мурата Цхавребова, сегодня проблему удалось решить, но пора переходить к цивилизованному оформлению товара. Госпошлина с товаров не взимается, но это не значит, что прохождение груза через границу не должно оформляться. Предпринимателей такие перемены пугают. Теймураз Козаев владеет магазином в центре Цхинвала. По местным меркам он считается крупным предпринимателем. Он сам возит товары из России и считает, что эти изменения ни к чему хорошему не приведут. Теймураз вспоминает, как 2 года назад уже пытались навести порядок в этой сфере.
Тогда точно так же решали, что все равно это будет, вот надо растамаживать. А когда попытались растамаживать, то это не получается. Там очень много времени на оформление этих документов. Они сами это не делают. Они требуют, чтобы это делали люди, которые везут. Для этого ни времени нету, ни знаний столько нету. Ну, невозможно это. И тогда тоже, вот, мы курсы откроем, мы там фирму откроем, которая будет это делать. И там не 500 рублей, там очень крупная сумма выскакивает.
Мурат Цхавребов согласен, что услуги брокерских фирм в Северной Осетии, правда, обходятся недешево. Поэтому сейчас рассматривается возможность открытия брокерской фирмы в Южной Осетии, которая бы работала с предпринимателями. Что касается времени на оформление, то Цхавребов уверяет, что долго это будет только в первый раз. В последующие разы, после того, как данные перевозчика будут вбиты в информационную базу, оформление будет производиться намного быстрее. Но самое главное, если предприниматели будут оформлять товары не как ручную кладь, а для вывоза за границу, им будет возвращаться стоимость налога на добавленную стоимость. Почему юго-осетинские предприниматели не хотят воспользоваться возвратом НДС, Цхавребов не понимает.
Это их больше устраивает почему-то. А то, что если он составит договор на определенную сумму некую и на определенный срок поставки таких-то товаров, и он не будет платить те же, например, 18% НДС Российской Федерации, почему-то они об этом не думают. Разговор будет там о 1.5% и о чем-то, а о 18% они почему-то не задумываются, хоть им ни разу об этом говорилось. Если они будут заключать эти договора, то они будут отбивать этот НДС 18%. И у нас цены на продукты и хозтовары будут намного ниже, чем в Владикавказе, например.
Сегодня фуры с товаром уже приехали в Южную Осетию. Предприниматель Таймураз говорит, что его товар уже в дороге и утром приглашает в свой магазин за покупками. Но как долго он сможет ввозить товар по старым правилам, Таймураз не знает. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Следите за новостями на нашем сайте эхокавказа.ком.
Сегодня исполнилось 20 лет с начала наступления на Сухуми, одного из самых драматичных эпизодов грузино-абхазского вооруженного противостояния. 15 марта 1993 года абхазские соединения форсировали реку Гумиста и овладели стратегически важными высотами близ Сухуми. Однако операция не имела успеха. После боев 17 и 18 марта абхазские формирования были вынуждены отойти на исходные позиции, рассказывает наш постоянный автор из Сухуми Виталий Шария.
Гумиста, 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 ты сегодня у всех на устах. В память мою запали эти строчки из стихов десятиклассницы одной из средних школ Гудауты, напечатанных во время грузино-абхазской войны в газете «Республика Абхазия», где я тогда работал. Все тогда понимали, что исход войны и судьба Абхазии решатся там, на гумистинском рубеже. Нижнее течение Гумисты трижды становилось местом генеральных и неудавшихся наступлений противоборствующих армий. В конце августа, начале сентября 1992 года это было грузинское наступление на правый берег, когда ударной силой была танковая группировка. А 5 января и 15-16 марта 1993 абхазских сил на левый берег. Можно вспомнить еще и абхазский прорыв в начале июля 93-го, но это был уже только отвлекающий маневр, ибо, окончательно поняв после марта, что Сухум удастся взять только сверху, овладев господствующими высотами к северу от города, абхазское военное командование решило-таки эту задачу в результате июльско-сентябрьской наступательной двухходовки. А накануне мартовского наступления в прифронтовой Гудауте, хорошо это помню, царило приподнятое настроение. Дело в том, что в таком маленьком обществе, как абхазское, планы командования, шаги по подготовке наступления тут же становились всеобщим достоянием. А подготовка шла очень тщательная, вплоть до того, что подразделения получили бронежилеты и водопроницаемые костюмы, которые, кстати, потом действительно спасли жизни многих абхазских бойцов. Но информация обо всем этом быстро проникала и по другую сторону линии фронта, и наученное горьким опытом потери Гагры, грузинское военное командование предприняло самые серьезные меры по укреплению обороны города от предполагаемого наступления. Особенно сильно поработала грузинская артиллерия. В ночь с 15 на 16 марта после интенсивной артиллерийской подготовки и бомбежки с воздуха абхазские подразделения, в том числе созданный незадолго до этого армянский батальон имени маршала Баграмяна, переправились на левый берег Гумисты, прорвали в нескольких местах оборону противника и завязали бои за владение стратегически важными высотами. Отдельные группы просочились даже вглубь города. И все же наступление не удалось, хотя, по признанию грузинских руководителей, судьба города висела на волоске. Многие вышедшие вперед группы оказались в окружении, держались на левом берегу по двое-трое суток, но сумели выбраться на правый берег и вынести раненых. Ни в одной боевой операции с начала войны абхазская сторона не несла такие ощутимые потери. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Эхо Кавказа.
Весеннее настроение – это не только романтика, но и своеобразная одержимость. Наш цхинвальский корреспондент Ирина Келесаева наблюдала за особенностью поведения людей в эти дни.
В тихое сумасшествие город начал входить не сразу, а словно набирая обороты. Объясняли это по-разному. То ли весна с сезонными психическими обострениями, щедро приправленными, как молотым перцем, дорожной пылью, или наружу выходит копившееся всю зиму раздражение. А может, это и вовсе магнитные вспышки на солнце, которыми в свое время объяснял гормональный всплеск и драку в Госдуме России Владимир Жириновский. На фоне обычной рутины в разнос пошел министр МВД, который, как он утверждает, просто на повышенных тонах поговорил с исполняющим обязанности мэра города. Последний же заявил, что был министром избит. Одни теперь абсолютно уверены, что нарушитель спокойствия в погонах крышует некие строительные фирмы. Якобы он требовал, чтобы градоначальник оставил их в покое. Другие верят на слово министру внутренних дел, который, по его словам, озаботился состоянием дорожного покрытия в центре города. Дескать, он, обнаружив яму на центральной улице, просто попенял главе городской администрации. История эта повергла многих в шок. На совещании в понедельник глава МВД извинился, и, судя по всему, конфликт тихо спустили на тормозах. В раз забыли об инциденте депутаты местного парламента, которые обещали исследовать обстоятельства этого позорного случая. И все замолчали, будто бы ничего и не было. А люди все помнят и хотят жить в нормальном цивилизованном обществе, где государеви мужи не лупят друг друга по мордасам. Один достаточно известный в республике человек, увидев меня на улице, подошел спросить, что и вправду было. «Мы на них надеялись», — досадой произнес он, выслушав меня. «Вроде абсолютно нормальные люди были». На Цхинвал падал весенний дождь, грязь растекалась по улицам, как вулканическая лава. В общем, все шло своим чередом. Преподавателям одной из кафедр местного университета дождливая погода не была помехой. Уже третью неделю они не выходят на работу. Впервые за много лет они решили заявить о своих правах на нормальные условия труда. Нет, речь совсем не о зарплате или оснащении кабинетов. Просто в течение трех недель они вместе со своими студентами добиваются отстранения от занятий своего коллеги, который ввиду наступившей весны впал в буйство и угрожает не просто разоблачить всех взяточников, извращенцев, агентов КГБ, ФСБ, но и отправить парочку негодяев на тот свет. Звонок из Владикавказа добавляет весенних красок. «Слушай», — спрашивают меня, — «не знаешь, как купить паспорт гражданина Южной Осетии?» «Нет», — почти гордо докладываю я, — «сейчас это невозможно. Все под контролем, это вам не прежняя власть». Спустя пару дней меня наивно приводят в чувство. Короче, нам тут предложили паспорта за 70 и за 150 тысяч рублей. На этой неделе ребенок знакомых попал в больницу. Мальчик терял сознание, задыхался, бился в судорогах. «Это нервы», — говорили нам врачи. «Чтобы узнать наверняка, нужна томография мозга. Ребенка надо вывозить». «Вы не думайте, у нас врачи замечательные, просто нет возможности провести обследование». Из республики отправили двух детей со схожими симптомами. Правда, на все детское отделение нашлась лишь одна кислородная подушка. Ее отдали ребенку, состояние которого было более тяжелым. Но ее случайно переложили с остальным скарбом в машину иногородней скорой помощи. Глава государства успешно участвовал в рекламной акции компании мобильной связи. Ведь всякому известно, что обычно президенты весной делают именно это. И теперь у 4G интернета от Мегафона есть свое лицо. Это лицо Леонида Тибилова. Есть, правда, одна опасность. Интернет у нас крайне нестабильный, и какая-нибудь горячая голова при падении трафика может недобрым словом помянуть президента. В машине громко поет группа «Кино». «Мама, я знаю, мы все сошли с ума». На скорости 5 км в час аккуратно еду по городу, огибаю ямки, торможу возле очередного провала в никуда. Под водой могут скрываться целые котлованы. Представляю, как отвешивая плеухи чиновникам направо и налево. Над городом зависли серые дождевые тучи, обещающие добавить сумасшедшеньки в нашу провинциальную экзотику. Ирина Келехсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
А теперь наша постоянная рубрика «Читаем прессу». Анаит Гагарян познакомит нас с наиболее интересными публикациями из сухумских газет.
«Читаем прессу».
Только контрольно-пропускной пункт по мосту через реку Ингур является законным пунктом пропуска граждан Грузии обратно. Тем не менее, жители приграничных сел, да и не только они, продолжают активно использовать для незаконного пересечения государственной границы Республики Абхазия броды. Силовые структуры Гальского района регулярно проводят оперативно-профилактические мероприятия, выявляют нарушителей. Газета «Республика Абхазия» сообщает, что на днях сотрудники Гальского отдела СГБ и РОВД провели в нижней зоне района очередной рейд. В мероприятии участвовали сотрудники Гальского таможенного управления, а также впервые представители погрануправления ФСБ Российской Федерации в Республике Абхазия. Газета «Республика Абхазия» пишет, что цены на гальском рынке на некоторые товары за 4 месяца значительно выросли. Продавцы объясняют это тем, что теперь у них часто конфискуют перевозимое через границу, но есть и другие причины. По информации, предоставленной Гальским отделом СГБ, только в нижней зоне ежемесячно за незаконный переход государственной границы задерживают 70-80 человек. С одной стороны, понять здешних жителей можно. Идти им на Ингурский мост, по их словам, далеко. К тому же у многих нет документов, по которым они имеют право пересекать госграницу. А как быть, если человек заболел или на сопредельной стороне у него умер родственник? Ехать в районный центр за пропуском, везти больного на Ингурский мост? Вот и нарушают люди закон, пишет автор статьи Наталья Шульгина. Силовики считают, что основная часть проблем отпадет с открытием дополнительных пунктов пропуска. Только в нижней зоне их планируется 3. И именно этого с нетерпением ждут местные жители. В перспективе здесь найдут себе применение и абхазские кадры – пограничники, которых сегодня готовят специально в российских учебных заведениях. Газета «Новый день» публикует статью сотрудника отдела истории Абиги Ермайлая Анджинджал «Пусть через страну Псху». Автор публикации считает, что необходимо создать перевальную платную дорогу Сухум-Черкесск. Он уточняет, что эту идею в советские времена вынашивал и активно занимался ее осуществлением ученый-специалист по дорожным делам из России Кривошеев. Осуществление этой идеи ему не удалось по вине руководства Грузии, которое усмотрело в этом, в кавычках, оккупацию части территории Грузии со стороны России. По его расчетам, все инвестиционные ассигнования, вложенные в ее строительство, окупались бы всего за 2 года. эта дорога постоянно могла бы обеспечивать ежегодные бюджетные расходы государства. Издание сообщает, что речь идет о целесообразности строительства указанной дороги не по Клухорскому перевалу, а через села Ачандара, Хабю, Гунырхуа. Далее тоннель под Гудаутским перевалом с выходом по реке Бзыб, оттуда через всю долину Псху до перевала Санчар. Опять тоннель под этот перевал и выход на ту сторону Кавказских гор до места с названием «Седьмой пост», а на Ингугурян Абхазия сухом для эху Кавказа.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Ну и сегодня в нашем выпуске материал на международную тему. Россия рассматривает возможность предоставления кредита Беларуси. Об этом журналистам сообщил министр финансов России Антон Силуанов. По его словам, речь идет о предоставлении дополнительного межгосударственного кредита на 2 миллиарда долларов. Возможно, об этом сегодня и шла речь на встрече Александра Лукашенко и Владимира Путина в Петербурге перед началом заседания Высшего Госсовета Союзного Государства. Слово моему коллеге Игорю Корнею.
Президент Беларуси Александр Лукашенко исполняет функции председателя Высшего Госсовета Союзного Государства, что, по мнению аналитиков, должно придать ему веса в разговоре с российским коллегой. А поговорить есть о чем, по крайней мере, белорусскому лидеру. И хотя сообщается, что в повестку дня заседания включено аж 10 вопросов, касающихся бюджета Союзного Государства, торгово-экономических отношений, внешней политики, наблюдатели считают, что упор будет сделан на экономическом блоке. По данным экономического обозревателя еженедельника «Белорусы и рынок» Татьяны Маненок, белорусская делегация едет в Санкт-Петербург с оригинальным предложением – предоставить Белоруссии государственный кредит на 2 миллиарда долларов. Причем соответствующий проект соглашения о выделении России материальной помощи на модернизацию белорусской экономики уже подготовлен. По мнению белорусского экономиста Сергея Балыкина, поскольку на данном этапе у Белоруссии других источников нет, то подобная вероятность, по крайней мере, будет обсуждаться.
Ожидать, я думаю, можно. Нетрудно догадаться, что Александр Лукашенко регулярно просит денег у Путина. Чисто так вот по-соседски, сосед дай пробираться. Но будет ли это официально объявлено и будет ли это официальной переговоров, крайне сомнительно. И я не думаю, что вот этот факт будет афишироваться и будет каким-то образом оглашен. Если в результате переговоров будет достигнута хотя бы договоренность или получены какие-то реальные деньги, тогда да, официальная пропаганда заявит, что вот удалось. А если будут просто какие-то переговоры кулуарные и результаты будут неясны, я думаю, об этом никто говорить не будет. Не будут говорить белорусская пропаганда по понятным соображениям. Ну, я не думаю, что будут говорить российская сторона и соображения тактичности.
В середине февраля этого года российский вице-премьер Аркадий Дворкович лично оценил степень готовности некоторых белорусских предприятий, которым российская сторона проявляет интерес к более глубокой интеграции с российскими компаниями. Он посетил Минский автозавод, предприятие «Гродно-Азот» и гомельский «Гомсельмаш». Означает ли это, что Минск действительно имеет список предприятий, которыми будет вынужден пожертвовать ради спасительного кредита? Мнение высказывает экономист Сергей Балыкин.
Трудно сказать, как проходят все эти подковерные схватки, как проходят кулуарные переговоры. Думаю, что в принципе такой вариант возможен. Хотя с другой стороны, а для чего все это России? Это может представлять интерес для каких-то отдельных российских компаний, для каких-то крупных бизнес-структур, но в целом для Российской Федерации, как для страны, белорусская промышленность большого интереса не представляет. Белорусские предприятия постепенно приходят в упадок, а получить, кроме не очень качественного железа, еще и какую-то социальную нагрузку и груз социальных проблем в виде недовольного трудового коллектива, это не очень интересно.
Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
На первый взгляд, в поведении тбилисцев ничего не меняется. Люди на улице все так же дружелюбны.
Хотите посмотреть, да? Пожалуйста, вот заходите отсюда. Ну, просто вы испугайтесь.
Я работал маляром, потом поваром. В конце концов, стал сапожником.
На волнах радио «Эхо Кавказа» городской репортаж. Каждую пятницу.
Городской репортаж – это еще одна наша еженедельная рубрика. Сегодня в ней Олеся Вартанян расскажет об очень увлеченных тбилисцах – рыбаках на набережной Курым.
В Тбилиси открылся сезон рыбалки. С наступлением весны каменную набережную реки Кура заполняют мужчины с удочками. Некоторые рыбачат поодиночке, другие предпочитают компанию таких же, как и они, любителей рыбной ловли. Они могут выждать часами, пока поплавок в воде не начнет подпрыгивать в танце. Везет далеко не всем и не каждый день. Но величина улова – это вовсе не самое главное, уверяет бывалый тбилисский рыболов Вахтанг. Этот 66-летний мужчина зарабатывает ремонтными работами, кладет кафель и тянет электропроводку в квартирах. Когда заказов нет, на выходных в обязательном порядке Вахтанг вместе с друзьями выбирается на реку.
Прелесть рыбалки – это вот когда на крючке рыба сидит и пока вытянешь. Вот этот момент самый интересный. А то, что уже на сковородке или там, это уже неинтересно.
Сегодня дома у Вахтанга сковорода будет пуста. Он провел на берегу почти весь день, но ни одна, даже маленькая рыбешка не обратила внимания на его удочку. Но он все равно в замечательном настроении.
А это, чтобы почувствовать, надо самому подержать, вот тогда почувствуете. Вот этот, пока, когда она сорвется, потом будете ходить таким недовольным настроением. А вот когда большую рыбу вытянете, тогда на душе радостно. Похвастайтесь там, будете фотоаппарату снять.
Таких фотографий в коллекции Вахтанга становится все меньше. Тбилисские рыбаки жалуются, что в последние годы рыба стала пропадать. Кто-то винит экологию, мол, строительство новых ГЭС сильно снизило рыбное поголовье. Другие винят химикаты, которыми обрабатывают канализационные трубы для сбрасывания отходов в Куру. Есть и такие, которые видят причину в глобальном потеплении климата на всей планете. Но все без исключения сходятся в одном. Главная причина рыбацких бед – это браконьерство. Рыболовы утверждают, что по ночам на реке часто можно видеть людей, которые глушат рыбу электрическим током. При прошлом правительстве у браконьеров было настоящее раздолье, рассказывает Вахтанг. Людей, занимающихся нелегальной рыбалкой, никто не задерживал и не штрафовал. Поэтому запрещенная во многих странах ловля рыбы сетями в Тбилиси стала обычным делом.
Прикрутил эту сетку и кинул, и все. Никакого здесь это нету. Азарта никакого нет. Никак ничего нет. Бросил сетку и взять. Это не рыбалка. Рыбалка, когда на доку ловишь, на поплавок ловишь, вот это рыбалка.
Разъясняет мне тонкости своего искусства рыболов Саша. Ему было всего 13, когда соседи впервые позвали его порыбачить. С тех пор прошло 40 лет, и он успел освоить все обильные на рыбу заводи и затоны в столице, да и по всей Грузии. Чаще всего в Тбилиси ловится храмуля, небольшая рыбешка семейства карповых. В Грузии ее также называют капот. Кроме этого в Куре водятся усач, плотва и мурза. Но самым желанным подарком судьбы у местных рыболовов считаются сом и сазан. Саша сказал мне, что эту рыбу можно найти на окраине города, если спуститься вниз по течению Куры.
Сегодня мы только первый раз здесь попали. А мы там близко к себе ходим всегда. Сегодня первый раз здесь.
Почему решили сюда прийти?
Ну, говорят, что там хорошо ловилось вчера. Ну, мы пришли, а сегодня ничего-то нет. Это счастье рыбацкое.
Сказал мне Вахтанг вместе с друзьями, удивший рыбу недалеко от центра города в районе Уртачала. С Сашей они познакомились несколько лет назад. Общее увлечение сблизило двух мужчин. У обоих есть сыновья, которые категорически отказываются делить с отцами радости рыбалки. Молодых вообще довольно редко встретишь на Тбилисской набережной. Рыбачат все больше пожилые мужчины.
Это старое поколение. Новое поколение – компьютер, и не оторвешь от компьютера. Целый день сидеть на компьютере. А старое поколение, вот, немножко такие еще подвижные, любят туда-сюда поездить. Ну, вот живешь в городе, не знаешь свой город, никуда не ездишь. Там свою страну. Эй, мы ездим и там, и там.
Говорит Вахтанг. У тбилисских рыболовов свои хитрости. Самым большим шиком здесь считается ловля крупной рыбы на опарыша, личинку мясной мухи. Ближе к лету рыбаки станут рыбачить на траву, специальную наживку для рыбы, обитающей у самого дна Куры. Все эти рыбаки, с которыми мне посчастливилось общаться, утверждают, что городская рыба намного вкуснее той, что обитает в море, озерах и отдаленных речках.
Вот там на Буриме, где я рыбачу, иногда там 20 кило в день ловлю, 20. У нее вкуса абсолютно нет. Вот так трава. Вообще нету вкуса. Большая разница. Здешняя рыба и тамошняя рыба. Две большие разницы. Любой даже человек, который даже вкус не знает рыбы, вот ему сварить или пожарить любой, в этом нету. Поставить, он уже узнает, какая вкуснее.
Говорит Саша. Сегодня ему попалась плотва. 10 маленьких рыбешек. Принести домой жене такой скорбный улов Саша постеснялся и отдал рыбу молодым ребятам. Те сдают ее в местные рестораны. И им заработок, и мне хорошо. Бросил Саша напоследок, собирая удочку и другие рыболовецкие снасти. Он уверен, что сегодняшняя неудача – это случайность. Завтра ему непременно повезет. Олеся Вартаняна, Кавказ, Тбилиси.
На волнах радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. У микрофона работал Олег Усов. Всего вам доброго. До завтра в это же время. Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.